Книжная полка.
Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду. Джозеф Аддисон.
У читающей России много есть заветных книг. Сказки вечно молодые, глубь и высь берем у них. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Вот у меня тут несколько книг на книжной полке есть. Одна из них – книга Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти». Открываем ее, я читаю. Удивительная история случилась в России с одним молодым человеком. Он приехал в столицу учиться и неожиданно для себя, без натуги, создал гениальную книгу, которая живет уже больше 100 лет и, несомненно, проживет еще столько же. 19-летний, круглощекий, безусый юнец, только что со школьной скамьи, как изумился бы он, если бы кто-нибудь тогда, в 1834 году, предсказал ему великую судьбу его полудетского опыта. Звали юношу Петр Ершов, а его книга была «Конек-горбунок». Отвоевав эту книгу, у взрослых дети передали ее по наследству своим внукам, правнукам, правнукам правнуков, и нельзя представить себе такое поколение русских людей, которое могло бы обойтись без нее. Вот так написал Корней Иванович в своей книге «От двух до пяти», которая, конечно, знакомы очень многим родителям, бабушкам, дедушкам и нынешним родителям. А вот 6 марта исполнилось 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова. Конечно, подавляющему большинству россиян он известен как автор знаменитой сказки «Конек-горбунок», одной из лучших литературных сказок не только России, но и мировой литературы. Но помимо этого, Петр Павлович, он известен и как поэт, драматург, педагог. Он родился по старому стилю 22 февраля 1815 года, по новому 6 марта, в деревне Безруково, в 16 километрах от города Ишима, Тобольской губернии. В семье мелкого чиновника Черемшанской части, да, Павла Алексеевича Ершова и Ефимии Васильевны, которая была до замужества дочерью тобольского купца. Надо сказать, что мальчик был очень слаб здоровьем. Семья-то была у них большая, у его родителей, но из 12 детей выжили только 2. И впоследствии в одном из своих стихотворений Ершов писал: «Рожденный в недрах непогоды, в краю туманов и снегов, питомец северной природы и горя тягостных оков, я был приветствован метелью, я встречен дряхлою зимой, и над младенческой постелью кружился вихрь снеговой». Отец его был таким мелким чиновником, и по долгу службы семья очень часто меняла место жительства. Раннее детство Петра Ершова прошло в городе Березове, месте ссылки петровских вельмож Меньшикова, Остермана, Долгоруких. Здесь, значит, отец его служил капитаном-исправником. Несмотря на такие свои мелкие, что ли, должности, его отец был разносторонне образован, и он с ранних лет стремился привить своим сыновьям Петру и Николаю тягу к знаниям. Они учились в уездном училище, а когда вот уже Петру исполнилось 10 лет, отца его перевели на службу в Тобольск. И хотя, конечно, Тобольск по нынешним понятиям, да и не только понятиям, был такой не особенно большой город, тем не менее, для мальчиков он был значительным таким городом и поразил его и величественным Софийским собором, и древним Кремлем на горе, и каменными домами, и пристанью, и особенно городской ярмаркой, на которую собирались купцы со всей России. В 1827 году Петр Ершов поступил в Тобольскую гимназию. В это время директором гимназии был Иван Павлович Менделеев, отец Дмитрия Менделеева, будущего известного, конечно, ученого. И вот он очень заботился о развитии своих учеников. При нем были введены в гимназии литературные воскресенья, когда собирались вот гимназисты и в актовом зале гимназии проходили коллективное чтение русских и зарубежных авторов. И вполне возможно, что вот эти литературные воскресенья пробудили у молодого Ершова какое-то поэтическое чувство. В 1831 году Ершов оканчивает гимназию. И отец, как я вот уже говорила, он очень хотел дать сыновьям приличное образование. Он переезжает с сыновьями в Петербург, чтобы дать им возможность получить образование в университете. Петр Ершов поступает на философское юридическое отделение Петербургского университета. Но, несмотря на то, что вот он занимался такими серьезными науками, он все свое свободное время посвящал чтению и литературным занятиям. Надо сказать, что сохранилось немало свидетельств его бывших однокурсников по университету, и вот один из его товарищей этих лет, Андрей Ярославцев, написал так, что особенно заметен был Петр Ершов. Это была сибирская девственная натура, хранящая в себе какие-то драгоценности. Лицо его бледноватое, без румянца, темные волосы слегка закручивались на широком лбу и на висках, нос небольшой, брови дугой поднимались над его добродушными глазами, из которых глядели мысль и фантазия. Петр Ершов до конца своей жизни избегал людей, рвущихся хоть к несколько наружному блеску или не вполне откровенных, или откровенных предметах, которые были ему не по душе. Вот такая характеристика молодого, ну так, юноши, начальных его петербургских лет. Вообще, начало 30-х годов в России было, наверное, таким временем в литературе, когда многие писатели увлекались сказкой. Припомним, что в 1831 году были написаны сказки Василия Андреевича Жуковского, в 1832 году опубликована пушкинская сказка о царе Салтане, появились сказки Ивана Киреевского, кроме того, Владимира Даля, кстати, который он напечатал под псевдонимом «Казак Луганский», поскольку был уроженцем именно этой территории. А в 1832 году в университет на кафедру русской словесности пришел профессор Петр Александрович Плетнев. Это был очень известный такой литературный критик, поэт, издатель, журналист. И вот он-то сыграл значительную роль в творческой биографии Петра Ершова. В университете около Плетнева образовалась группа студентов, которые всерьез мечтали заняться литературной деятельностью. Плетнев их поддержал. И вот в это время уже Ершов приступил к работе над своей сказкой «Конек-горбунок». В 1833 году первая часть этой сказки была представлена им, профессору Плетневу, в виде курсовой работы. И Плетнев очень высоко оценил опыт своего студента и подверг его лестному публичному разбору на одной из своих лекций. Кроме того, он посодействовал тому, чтобы в 1834 году первая часть сказки опубликовалась в журнале «Библиотека для чтения», очень известном журнале литературном того времени, где был также опубликован похвальный отзыв известного критика Сенковского. Но вскоре читатели и сами оценили достоинство сказки, удивительную легкость, ловкость стиха, точность, силу языка, любезную простоту, веселость и обилие удачных картин. Так написал, в общем-то, Сенковский. И вот к 19-летнему студенту Петербургского университета Ершову пришла известность. В 1835 году Ершов окончил университет, и книжка, в общем-то, была издана отдельной этой книжкой. Ознакомился с Коньком-Горбунком и Александр Сергеевич Пушкин, после чего заявил так, что теперь этот ряд сочинений можно мне и оставить. То есть понимал, кому продолжать заниматься вот этими сказками. При жизни сказка Ершова выдержала 7 изданий, но только с 1856 года она печатается полностью, потому что в первых вот этих изданиях, трех изданиях, цензура выбросила ряд стихов и авторские дополнения. Надо сказать, что не только критика, литераторы, известные и поэты приняли произведение Ершова, но самое главное, его принял народ как свое, что вызвало к жизни, как у нас всегда бывает, множество подражаний и подделок. Например, только в 1870-1890 годах вышло около 40 поддельных Коньков-Горбунков, общим тиражом 350 тысяч экземпляров. Надо сказать, что когда Ершов жил в Петербурге, в 1834-1836 годах он активно участвует в литературной жизни столицы. Он входит в кружок Владимира Григорьевича Бенедиктова, поэта и переводчика, публикует свои какие-то лирические стихотворения «Молодой орел», «Желание», «Галладу такую», «Сибирский казак». В эти же годы он опубликовал драматическую сцену «Фома Кузнец», пьесу «Суворов и станционный смотритель». Но уже с середины 30-х годов он задумывается о необходимости возвращения в Сибирь. Дело в том, что в эти годы его преследуют как бы утраты. В 1833 году умер отец, а затем и брат писателя в 1834 году. Мать, которая осталась на родине, она, конечно, нуждалась в поддержке и определенном попечительстве. Поэтому он возвращается в Тобольск. Конечно, он очень питал надежды на такую широкую просветительскую деятельность в Сибири, строит планы различных путешествий по сибирскому краю, на издание журнала, изучение истории, жизни и быта сибирских народов. Но вскоре его опять постигают новые удары судьбы, потому что умирает мать. Она скончалась в апреле 1838 года, и его, конечно, он схоронил последнюю надежду из своих родных. И вот в 1838 году, уже после смерти матери, он публикует одно такое стихотворение «Две музы», где отчаяние проявляется. Он пишет, что «рвется грудь моя тоскою и в страданиях немых, поэтической слезою тихо катится мой стих». Ну, конечно, проходит время, отчаянное уныние, вызванное вереницей вот этих потерь близких людей, сменяется светлым чувством влюбленности в молодую вдову Лещеву. И в жизни поэта наступает перемена. Домашний кров, один или два друга, поэзия, мина простых затей. А тут любовь, прекрасная подруга, и вокруг нее веселый круг детей, потому что вдова она была, и у нее было четверо детей. И здесь, значит, он женится на этой молодой прекрасной вдове, и все свои интересы и силы Ершов подчиняет обеспечению благополучия детей. Он с искренней отечественной любовью относится к четырем детям вдовы. Семейная жизнь, высокие нравственные начала, отношения в семье были для него святы. Только дома он был поистине счастлив. И в одном из писем своих друзей в 1841 году он пишет: «Известностью, а долг обеспечить тех людей, которых судьба поручила мне и которые для меня милы, также что-нибудь дозначит». Однако и здесь судьба уготовила Ершову новые удары. В апреле 1845 года жена его умирает, он остался один с детьми. Через полтора года он женился на Кузьминой, но и эта семейная жизнь оказалась недолгой. В 1852 году умирает и вторая его жена. И вот его горе как-то преследовало неотступно и жестоко. Из 15 детей, которые там и в первом, и во втором браке было, при рождении, выжило только 6. А в 1856 году он сообщает друзьям: «На одной неделе я имел несчастье похоронить сына и дочь, моих любимцев. Ум мой теперь весь сердце, а сердце на могиле детей». Конечно, та легкость, удаль, которая присутствует в коньке-горбунке и которые были впитаны сибиряком Ершовым с кровью и духом истинно русского человека, постепенно растрачивались вот под этими жизненными неурядицами, несчастьями. И все его замыслы о том, чтобы создать поэмы в 10 томах и 100 песнях, такие как «Иван Царевич», и все эти вот трагические события определили появление в творчестве его мрачных романтических таких произведений. Но в конце концов, впитанное, наверное, с молоком матери, свойственная ему удивительная жизнестойкость, позволила ему относиться иронически ко всем этим невзгодам жизненным. И в конце концов он эти невзгоды жизненные преодолел. Преодолев эти невзгоды, занялся тем, что помимо творчества такого, ему же нужно было зарабатывать деньги на то, чтобы обеспечивать семью, и поэтому он поступает на работу в гимназию Тобольскую, где преподает, потому что на литературный заработок никакой надежды не было. В гимназии очень немногие из учителей разделяли в ту пору взгляды Ершова на преподавание. А вот во внеслужебной среде у Петра Павловича сложился широкий круг интересных знакомств. Эти люди ценили его талант, сочувствовали его начинаниям. Это был кружок, во-первых, тобольских декабристов, которые к тому времени многие там из каторги в Тобольске оказались. Во-первых, это гостеприимный дом фон Визимых, где собирались товарищи по изгнанию, и Иван Александрович Анненков, и Александр Николаевич Муравьев, и Александр Петрович Борятинский. Появлялись там и Иван Иванович Пушкин, и Иван Дмитриевич Якушкин, и Николай Васильевич Басаргин, которые приезжали в Тобольск из других мест губернии нелегально. А кроме того, в середине XIX века в Тобольске жил такое интересное, интеллигентное общество. Он был знаком, Петр Павлович, и дружен с композитором Алябьевым, с историком Петром Слабцовым, художником Михаилом Знаменским, который оставил и написал его портрет. И вот этому портрету Ершов посвятил такие строки. «Не дивитесь, друзья, что так толстый весил я. Это плод моей борьбы с лапой давящей судьбы. На гнетущей жизни крест — это честный мой протест». Надо сказать, что очень многие в эти годы, хотел бы он, конечно, в своем творчестве отразить пробуждение Сибири, и цель свою он видел — пустыни, степи лучом гражданства озарить, разрушить умственные цепи и человека створить. Ну, конечно, он писал в это время свои, оставил интересные записки о том, как надо воспитывать молодое поколение. Есть у него такая работа, очень интересная, мысль о гимнастическом курсе. Они намного опережали программы и методы обучения того времени. Вот он дает в этой работе очень интересное определение образования. Образование есть развитие духовных и физических сил юноши по трем отношениям, как человека, как гражданина и как христианина. Прямое значение его – приготовить юношу к общественному служению, принимая это слово в обширном смысле, и дать ему все возможные средства к довольству и счастью земной жизни. Надо сказать, что, конечно, все вот это вместе взятое не особенно многие ценили Петра Павловича, вот его преподавание, хотя гимназисты, конечно, очень внимательно относились к его творчеству. Радость жизни, преподавание этого омрачают житейские заботы. Он же практически ничего не нажил себе за годы службы, не имел даже своего собственного дома, жил на казенной квартире. «Как гражданин, — он там писал, — я сижу как рак на мели на своем инспекторском месте. Как писатель я забыт публикой и не в милости у журналистов. Как человек я окован двойными цепями — холодом природы и железных людей». Но это понятно, конечно, потому что в особенности это тогда, когда ему он уже стал задумываться о выходе на пенсию. Но вот в конце жизненного пути ненадолго ему улыбнулось счастье. В июле 1854 года в Тобольск приехал новый гражданский губернатор Арцимович. Это был деятель новой формации. Он не обращал внимания на чины и регалии и стремился окружить себя людьми работоспособными. У него было такое свойство привлекать людей и выбирать добрых и надежных помощников. И именно такого человека увидел он в Ершове. И после смерти директора Тобольской гимназии Чигиринцева он ходатайствует о назначении на этот пост Ершова. И в январе 1857 года Ершов был назначен директором Тобольской гимназии и начальником дирекции училищ Тобольской губернии. Пост директора и вот эта общая перемена обстановки в Тобольске пробуждают в Ершове новый прилив такой творческой энергии. И он пишет одному из своих друзей о том, что он завален работой. Ну, конечно, недолго это продолжалось, потому что, в конце концов, здоровье его не позволило надолго находиться вот на этой работе. Он вынужден был уйти в отставку, а в 1869 году, 18 августа, он умер и был похоронен в Тобольске на Тобольском завальном кладбище. Там был поставлен памятник, и надпись на нем гласит: Петр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конек-горбунок». Но надо сказать, что он до конца своей жизни не прекращал литературной деятельности, и 28 новых его литературных произведений появилось, среди них романтическая поэма «О времени покорения Сибири Ермаком», «Сибирское признание Сузге», около 30 стихотворений. Многие его произведения, они жизнь получили только после смерти Петра Павловича. Самое интересное, что вот эта сказка «Конек-горбунок» надолго укрепляла его в сознании, что жизнь его прожита была недаром. Хотя он, конечно, считал, что он сказку эту написал потому, что ему пришлось угадать запрос народный, и он очень здорово угадал. В 1865 году его радует известие о том, что в Санкт-Петербурге на музыку композитора Цезаря Пуни был поставлен балет «Конек-горбунок». А за полгода до смерти он получил такой пригласительный билет на 50-летие Петербургского университета. И ему было, конечно, очень приятно, что, слава Богу, меня не забыли. И вообще вот эта сказка «Конек-горбунок» уже после смерти его автора, она как-то вошла в русское искусство и особое место занимает. По сюжету сказки во многие времена были созданы спектакли, балеты, кинофильмы, мультфильмы, музыкальные произведения, выпущены марки, открытки, игры. Ну вот я уже сказала о балетик, музыку которому написал Цезарь Пуни. Но, а еще один балет был создан уже в советское время, в 1955 году, по заказу Большого театра молодым композитором Родионом Щедриным, в то время еще студентом консерватории, которому было на тот момент не более 20 лет. И он потом признавался, что музыка к балету «Конек-горбунок» – работа этапная, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой поймал я и свои музыкальные руки неземную жар-птицу, Маю Плесецкую. Ей эта партитура и посвящена, говорил он впоследствии. В 1962 году был снят фильм «Балет» по этой сказке о Коньке-Горбунке с участием Майи Плесецкой и Владимира Васильева. Был снят в 1941 году режиссером Александром Роу по мотивам сказки и других русских народных сказок полнометражный цветной художественный фильм. Музыку к этому фильму написал композитор Леонид Половинкин, песни исполнял Георгий Виноградов. Есть еще и различные мультфильмы по «Коньку-горбунку». И вообще до сих пор это произведение вдохновляет многих очень авторов. Самое главное, что имя Петра Павловича Ершова не забыто на его родине. К 190-летию со дня его рождения в городе Ишиме открылся литературный музей, который посвящен жизни и творчеству этого поэта-просветителя. В педагогическом институте проводятся чтения ершовские. В городском парке Ишима города открыт сказочный Ершовград. В народном театре ставятся пьесы Ершова. А в 2008 году памятник Ершову был открыт и в Тобольске. Скульптор, известный, наверное, иркутянам, Переяславец. Вот очень интересный такой памятник, композиция такая. Ершов стоит, рядом его верный друг Конек-горбунок. У ног поэта чудо-юдо-рыба-кит, а на спине кита Тобольский Кремль. Вот это вот все очень интересно. Еще интересно то, что предвидя это, еще в одном из писем в 1856 году друзьям Ершов написал, что «конек мой поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь». И вот он там писал, что, заслышав тому уже 22 года похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав в это время всю долготу и широту русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей школы критики и тешит люд честной старых и малых, и сии дни и бывалых, и будет тешить их, пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, то есть до скончания века. И это действительно так, потому что в 2005 году в Тобольске при содействии Союза писателей России и администрации города и Тобольска была учреждена такая премия Петра Павловича Ершова, которую за это время ежегодно вот вручается за лучшие детские книги, не только сказки, но и другие книги, которые, конечно, интересны. Наши иркутские авторы тоже удостоены этой премии. Ну, 2014 год – это Светлана Волкова за книгу «Под рождественской звездой», за книгу сказок. Ранее был Юрий Иванович Баранов за книгу о Лёшке Гусаре. Анатолий Горбунов за книгу сказок «Серебряное эхо». Владимир Скиф за книгу стихов «Шла по улице корова». И это, конечно, очень интересно, потому что ежегодно на конкурс премии Ершова поступает около 200 произведений, и конкурсной комиссии, конечно, трудно разбираться в этом. Но вот то, что удостоены иркутяне этого, это, конечно, очень значимо. И мы знаем, что определенные связи Тобольска и Иркутска, они существуют, и такой известный издатель тобольский Аркадий Евпимов почти всегда и почти ежегодно приезжает к нам на праздник сияния России. А начало своего рассказа я начала с чтения стихотворения одного из потомков Петра Ершова, Алексея Ершова, который живет в нашем городе, он член Союза писателей России, и, естественно, он не мог остаться в стороне. И вот к 200-летию со дня рождения Петра Павловича Ершова при его содействии была издана в Иркутске книга, которая так и называлась «Долгожитель конек-горбунок». В этой книге, во-первых, стихи Алексея Ершова, которые посвящены своему знаменитому предку. Во-вторых, здесь сама сказка, здесь очень интересные фотографии Бориса Дмитриева, там фото и Тобольска, и памятников всех, которые в Тобольске есть и в других городах. То есть эта книга очень интересна. К сожалению, как всегда у нас, небольшой тираж, но вот в нашей центральной библиотеке эта книга есть. Вы можете с ней ознакомиться, кому это все интересно. Ну, а саму сказку, она, наверное, я полагаю, что во многих домах, в разных изданиях, может быть, в книжном варианте, может, у кого-то на уже в других каких-то электронном варианте эта книга имеется. Приходите в библиотеки и узнавайте о интересной истории конька-горбунка, который продолжает свое путешествие по различным местам нашей необъятной родины и в Сибири, и в других ее местах. Пожалуйста, приходите, узнавайте. Всего доброго, до новых встреч!
Вы слушали передачу «Книжная полка».
Зачем черемуха безумная, ты нынче поздно расцвела, и ветры злые, ветры шумные от гор саянских пригнала, сомкнулась тьма над нашим городом, и закружился прах земной, в лицо пахнуло резким холодом, как из пустыни ледяной. Мы умираем и рождаемся под незабвенной синевой, и незаметно продолжаемся, как травы дикие весной. Есть у меня мечта лукавая, как понесут в далекий путь мне б на глазково наше славное, хотя б одним глазком взглянуть. Мое Глазково деревянное, сплошной черемуховый сад, и лепестки небесной манною над огородами летят, а после прямый дым сиреневый и листопад, и снегопад. Моя судьба, мое спасение, тот старый дом, забытый сад. Зачем черемуха безумная, ты нынче поздно расцвела, и ветры злые, ветры шумные от гор саянских пригнала. Зачем черемуха безумная, ты нынче поздно расцвела, и ветры злые, ветры шумные от гор саянских пригнала.